Глава 9. Герцогиня прошла в уединенную башню сокровищницы. Сюда никто не входил, кроме нее и герцога. Взяв свечу у пажа Ричардетта, велела ему ожидать у входа. В высокой зале было темно и холодно, как в погребе. Села, вынула пачку писем и уже хотела читать. Вдруг с пронзительным визгом ветер ворвался в трубу очага, пронесся по всей башне и едва не задул свечу. Сразу наступила тишина. Ей казалось, что она различает звон железных оков в подземелье, где была тюрьма. И в то же мгновение почувствовала, что за нею, в темном углу, кто-то стоит. Знакомый ужас охватил ее. В углу стоял тот, кого она видела уже раз. Длинный, черный, с монашеским куколем, опущенным так, что лица не было видно. Она хотела крикнуть, позвать Ричардетта, но голос ее замер. Вскочила, ноги у нее подкосились. Упала на колени и прошептала: «Ты опять? Зачем?» Он медленно поднял голову, и она увидела не мертвое лицо покойного герцога Джан Галиатса. Я услышала голос его: «Прости, бедная, бедная». Он сделал к ней шаг, и в лицо ей пахнуло нездешним холодом. Она закричала пронзительным, нечеловеческим криком и лишилась сознания. Ричардетто, услышав этот крик, прибежал и увидел ее на полу, без чувств. С воплем он бросился бежать по темным галереям, отыскивая герцога. Была полночь. На балу только что начали модную пляску, во время которой кавалеры и дамы проходили под аркою верных любовников. Человек, изображавший гения любви, находился на вершине арки. Когда приближались верные любовники, гений приветствовал их нежную музыкою. Неверные же тщетно старались пройти сквозь волшебную арку и под градом насмешек обращались в бегство. Герцог только что прошел сквозь арку, как вернейший из верных любовников. Толпа расступилась. В залу вбежал Ричардетто. Увидев герцога, он кинулся к нему. «Ваше высочество, герцогиня дурно! Скорее, помогите!» «Дурно? Опять?» Герцог схватился за голову. Вся блестящая публика всколыхнулась, ринулась к дверям, арку повалили и растоптали. Кто-то крикнул: «Пожар!» Дама взвизгнула, приготовляясь упасть в обморок. «Герцогиня больна! Умирает! Отравили!» Кто-то из придворных тотчас поверил своей выдумке. «Разве вы не слышали? Вдова покойного герцога Изабелла Арагонская из мести за мужа! Медленным ядом!» Из соседней залы долетали звуки музыки. Там ничего не знали. Дамы с любезной улыбкой водили своих кавалеров на золотых цепях, как узников. Когда они с томными вздохами падали ниц, ставили им ногу на спину, как победительницы. Служители поспешно пронесли узкую кровать, с незапамятных времен сохранявшуюся в гардеробных покоях дворца и служившую для родов всем государыням дома Сфорца. С жестким тюфяком, двумя колками по обеим сторонам для рук и перекладиной для ног родильницы. Все переглянулись и поняли. В это время Ричардетто в одной из верхних зал услышал за дверями соседней комнаты страшный вопль. Спросил женщину, проходившую с грелками и сосудами горячей воды, что это. Она не ответила. Дверь на мгновение приотворилась. Ричардетто увидел среди беспорядка сорванных одежд и белья лицо той, которую любил безнадежную детскую любовью. Красное, потное, с прядями волос, прилипших к колбу, с раскрытым ртом, откуда вылетал нескончаемый вопль. Рядом с ним разговаривали шепотом кумушки, нянюшки, знахарки и повитухи. У каждой было первое средство. Одна предлагала обернуть правую ногу родильницы змеиной кожей. Другая — посадить ее на чугунный котел с кипятком. Третья — подвязать к животу шапку супруга. Из дверей выбежал герцог, сжимая голову руками, всхлипывая, как ребенок. «Господи, не могу больше! Бич, бич! Из-за меня, окаянного!» Только что увидев его, герцогиня закричала со злобой: «Прочь! Ступай к своей Лукреции!» Хлопотливая старушонка подошла к нему с оловянной тарелочкой. «Откушать извольте, ваше высочество».
«Что это?»
«Волчье мясо. Примета есть. Как волчьего мяса отведает муж, родильнице легче. Волчье мясо, отец ты мой, первое дело».
Герцог с покорным и бессмысленным видом старался проглотить кусочек жесткого черного мяса, который застрял у него в горле. Из комнаты больной вышел главный придворный медик Луиджи Морлеани в сопровождении других врачей. Герцог бросился к ним. Они молчали. «Ваша светлость», — произнес наконец Луиджи, — «все меры приняты. Будем надеяться, что Господь в милосердии...» Герцог схватил его за руку.
«Нет, нет, есть же какое-нибудь средство. Так нельзя! Ради Бога! Ну, сделайте же что-нибудь!»
Врачи переглянулись, чувствуя, что надо его успокоить. Морлеани строго сказал по латыни молодому врачу с румяным и наглым лицом: «Три унции отвара из речных улиток с мускатным орехом и толченым кораллом».
«Может быть, кровопускание?» — заметил старичок с робким и добрым лицом.
«Кровопускание? Я уже думал», — продолжал Морлеани. «К несчастью, Марс в созвездии Рака, в четвертом доме Солнца. К тому же влияние нечетного дня...» Старичок смиренно вздохнул и притих.
«Как полагаете, учитель?» — обратился к Морлеани другой врач с непобедимо веселыми и равнодушными глазами. «Не прибавить ли к отвару из улиток мартовского коровьего помета?»
«Да», — задумчиво согласился Луиджи, потирая себе переносицу. «Ваше высочество, могу вас уверить, что все, предписываемое наукой...»
«К черту науку!» — не выдержав, накинулся на него герцог с яростью, сжимая кулаки. «Она умирает! Слышите, негодяи? Вздернуть бы вас всех!»
И в смертельной тоске заметался он по комнате, прислушиваясь к неумолкавшему воплю. Взор его упал на Леонардо.
«Послушай», — забормотал герцог, сам едва понимая, что говорит. «Послушай, Леонардо, ты стоишь больше, чем все они вместе. Я знаю, ты обладаешь великими тайнами. Не возражай. Ах, боже мой, этот крик! Что я хотел сказать? Да, помоги мне, друг мой, сделай что-нибудь. Я душу отдам, только бы помочь ей хоть ненадолго. Только бы этого крика не слышать!»
Леонардо хотел ответить, но герцог уже забыл о нем, кинулся навстречу капелланам и монахам, входившим в комнату.
«Наконец-то! Слава Богу! Что у вас?»
«Частицы мощей преподобного Амброджо, честнейший зуб святого Христофора».
«Хорошо, ступайте, молитесь».
Морро хотел войти с ними в комнату больной, но в это мгновение крик превратился в такой ужасающий, что, заткнув уши, он бросился бежать. Остановился в часовне и упал на колени.
«Согрешил я, Матерь Божья, невинного отрока погубил, законного государя моего, Джан Галеатца, заступница единой. Услышь молитву мою и помилуй, все отдам, все отмолю, только спаси ее, возьми душу мою за нее».
Обрывки нелепых мыслей теснились в голове его, мешая молиться. Он вспомнил рассказ, над которым недавно смеялся, как один корабельщик, погибая во время бури, обещал Марии Деве свечу величиною с мачту. Товарищ спросил его, откуда возьмет он воска для такой свечи. Тот ответил: «Молчи,
Потом будет время подумать. К тому же я надеюсь, что Мадонна удовольствуется меньшую свечою».
«А чего это я? Боже мой!» — опомнился герцог. «С ума схожу, что ли?»
Он сделал усилие, чтобы собрать мысли. Яркие хрустальные шары, похожие на ледяные солнца, поплыли перед ним. Потом все исчезло. Когда он проснулся, увидел в окнах серый свет зимнего утра.